Здравствуйте! В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе мы расскажем о таких событиях. Столица Черногории Подгорица собрала рекордное количество верующих на крестный ход против антицерковного закона. 70 тысяч человек вышли на площадь, чтобы поддержать сербскую православную церковь. Христианский философ и богослов, создатель учения о Фаворском свете. Во вторую неделю Великого Поста церковь чтит память святителя Григория Паламы. Поляк по происхождению, француз по воспитанию. 1 марта – день рождения великого композитора Фредерика Шопена. Увидеть Великий пост как особенное время жизни. Издательство «Вольный странник» выпустило интерактивный календарь для детей на Великий пост. «Где ты, Адам?» В кинотеатрах Украины начался показ документального фильма о древнем Афонском монастыре Дахиар. Протестный молебен в столице Черногории Подгорицы, который состоялся в минувшие выходные, собрал наибольшее количество людей. Они выступали против антицерковного закона о свободе вероисповедания. На шествие собрались 70 тысяч жителей страны. В состав протестующих вошли паломники из Белграда и разных уголков Черногории. Молебен и крестный ход возглавил настоятель древнего монастыря Высокие Дичаны в Косово и Метохии архимандрит Сава Янич. Обращаясь к верующим, он сказал:
«Защищая святыни, братья и сестры, мы защищаем свои дома, свои семьи, свое имя, свой язык, свое достоинство, все то, что делает нас теми, кто мы есть. Поэтому для нас так важны наши святыни не только в Косово и Метохии, но и здесь, в Черногории».
Напомним, в декабре 2019 года в Черногории был принят закон, который предусматривает, что все недвижимое имущество Сербской Православной Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдет в собственность государства. Принятие данного закона вызвало протест православных христиан. Каждое воскресенье и четверг верующие в разных городах страны выходят на молебны и шествия. Полиция не обнародует общее число участников или данные по регионам, но по оценкам оппозиции в последних мирных акциях участвовали около 200 тысяч человек, при населении Черногории около 630 тысяч. Во второе воскресенье Великого Поста церковь торжественно празднует память святителя Григория Паламы, архиепископа и чудотворца Солунского. Память об этом великом святом бережно сохранялась у опытных деятелей умной молитвы, а его наследие внимательно изучалось церковной наукой. Имя святителя Григория Паламы, жившего в Византии в XIV столетии, для многих связано в первую очередь с учением об исихазме и фаворском свете. О том, что является главным жизненным и богословском подвиге великого святителя и почему церкви так важна память о нем именно в период Великого Поста, в сюжете Анатолия Басова.
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил полный курс средневекового высшего образования. Едва достигнув 20 лет, удалился на святую гору Афон и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под руководством старца преподобного Никодима Ватопедского принял постриг.
После представления старца Никодима инок Григорий 8 лет проходил свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в лавру преподобного Афанасия. Через 3 года он поселился в небольшой отшельнической обители Глосии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве, умному деланию. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма, от греческого «покой», «молчание». А сами практикующие его стали называться исихастами.
За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма. В 1326 году он перебрался в Солунь, Фессалоники, где тогда же был рукоположен в сан священника. Через 5 лет святитель удалился на Афон. Около 1330 года в Константинополь приехал ученый-монах Варлаам и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита.
Вскоре Варлаам поехал на Афон. И, познакомившись там с укладом духовной жизни исихастов, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь, а затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность фаворского света. При этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и духовных озарениях.
Святитель Григорий изложил свои богословские доводы. Так появились триады в защиту святых исихастов. На Константинопольском соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом о природе фаворского света. 27 мая 1341 года собор принял положение святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в своей сущности, являет себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как фаворский свет, но являются нечувственными и несотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.
Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученики Варлаама, болгарский монах Акиндин, который, объявляя святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут, святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда патриарх отлучил святителя от церкви и подверг темничному заключению, которое продолжалось 3 года. Когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор, святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского.
Влахернский собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Накануне его представления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. И со словами «в горнее» святитель Григорий Палама мирно представился Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском соборе.
В московском библиоглобусе представили интерактивный календарный Великий пост для детей. Он был придуман многодетной мамой Анной Сапрыкиной и выпущен издательством Псково-Печерского монастыря. По словам автора, интерактивный календарь поможет детям и их родителям пройти день за днем весь Великий пост и Страстную Седмицу и подготовиться к встрече Светлого Христового Воскресения. Заполняя его, родители и педагоги рассказывают детям о событиях священной истории. Интерактивный календарь состоит из плаката, схемы и брошюры, в которой вложен набор наклеек. Формат позволяет детям совершить своеобразное путешествие к Светлому Христовому Воскресению, проживая каждый день поста как особенный. Календарь ориентирован в основном на детей и подростков, но также он будет полезен родителям, педагогам воскресных школ и преподавателям основ православной культуры. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Почему одному что-то в жизни дается легко, а другому нет? Почему один работает в поте лица, чтобы заработать себе на жизнь, а другой получает все блага почти даром? И главное, зачем наши страдания нужны Богу? Ответы священника на эти вопросы вы найдете на сайте православного журнала «ФОМА» в Украине. На Украине начались протесты против пребывания в стране эвакуированных из китайского Уханя своих граждан. Как такое могло произойти и как должны реагировать в подобных случаях христиане? О том, как китайский коронавирус стал проверкой общества на человечность, читайте на сайте Союза православных журналистов. О проблемах наркомании в современном мире говорить не приходится. Бороться с ней очень сложно. Возможно, излечиться наркозависимому. Как помогают в этом реабилитационные центры, которые открыты при епархиях Украинской Православной Церкви. Публикацию об этом разместил сайт «Православная жизнь». Почему звери не боялись лесных и пустынных подвижников и не проявляли к ним агрессии? Какое место животные занимают в мироздании? Христианское ли это чувство, любовь и жалость к ним? Можно ли за них молиться? Если да, то как? Об этом пишет сайт «Православие.ру». В школах и в вузах вводится дистанционное обучение. Некоторые считают, что личное общение преподавателя и ученика необходимо для нормального образовательного процесса. Другие говорят, что лекция – это каждый раз новый рассказ, который позволяет учесть актуальные детали и нововведения. Кто здесь прав? Разобраться в этом поможет статья, которую опубликовал сайт «Богослов.ру». Получайте ответы на свои вопросы. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Поляк по происхождению, француз по воспитанию. 1 марта – день рождения великого композитора Фредерика Шопена. «Где ты, Адам?» В кинотеатрах Украины начался показ документального фильма о древнем Афонском монастыре Дахиан. Фредерика Шопена называют феноменом, культурным явлением. Его жизнь и творчество активно изучают, а его личности дискутируют. Этот гений творил дни и ночи напролет, но при этом страдал от тяжелой болезни. За свою короткую жизнь, а прожил Шопен всего 39 лет, он успел добиться мирового признания. Пережить бурную любовь, создать свой яркий образ и музыку, которая почти 200 лет завораживает слушателей во всем мире. Некоторые факты биографии композитора в сюжете Анны Регульской.
Легенда гласит, что Фредерик Шопен появился на свет как раз в тот момент, когда его отец, учитель французского языка, играл на скрипке. Произошло это в городе Желязово-Воля в первый день весны 1810 года. С тех пор музыка постоянно сопровождала будущего композитора с первого крика до последнего вздоха. Жизнь величайшего польского композитора Фредерика Шопена окружена легендами и домыслами. И, как и всякий известный талант, он имеет своих обожателей и неприятелей. Однако его музыкальные шедевры не оставляют равнодушными уже ни одно поколение любителей фортепианной музыки. За свою короткую жизнь, а прожил Шопен всего 39 лет, он успел добиться мирового признания, пережил бурную любовь и создал прекрасную музыку, которая вот уже почти 200 лет завораживает слушателей во всем мире. Шопена называют феноменом, культурным явлением. Его жизнь и творчество активно изучают, а его личности дискутируют. Одни говорят, что единственной любовью Шопена было пианино, исключительно для которого великий композитор писал, ломая все каноны. Другие утверждают, что Шопена на творчество вдохновляла его муза, грубоватая, экстравагантная Жорж Санд и их сложный роман. Шопен был завсегдатаем светских салонов, отлично воспитанный, веселый, душа компании. Он свободно владел английским, немецким, итальянским, французским и латиной. Всегда охотно и много играл на фортепиано. Его хотели видеть на всех европейских модных посиделках. Сплетни и восхищение шли за ним вслед всю жизнь. Фредерик Шопен рос в атмосфере музыки, которой был полон их дом. В 5 лет он стал повторять гаммы за своей старшей сестрой, а в 7 уже дал свой первый концерт. Выступление маленького виртуоза было воспринято с восхищением. Одетый в бархатный костюмчик с большим кружевным воротничком, Фредерик был в центре внимания золотой публики. И по детской наивности он приписал это внимание своему торжественному костюму. На вопрос матери о том, что же, по его мнению, больше всего понравилось публике, он ответил: «Наверное, мой кружевной воротничок». Первым и единственным его учителем фортепианной игры был чех Войцех Живный. Именно он привил Шопену любовь к Баху и Моцарту. Будучи уже зрелым пианистом, Шопен не расставался с партитурами Моцарта. А на вопрос, как он готовится к выступлениям, отвечал: «Закрываюсь на 2 недели и играю Баха. Вот вся моя подготовка». По окончании лицея Шопен поступил в высшую музыкальную школу Варшавского университета. После завершения учебы молодой композитор направился в Австрию. Вена в то время была важным центром музыки. И вот дебют в Венской опере, несколько концертов, и имперский город был у ног Шопена. возвращении домой Шопен был признан лучшим пианистом Польши и достиг зрелости его талант композитора. Шопен стал планировать большое турне по Европе, и в 1830 году 20-летний композитор покинул Варшаву. Но прошел всего лишь год, и Вена совсем изменилась. Она уже не была такой доброжелательной к заезжему поляку. Пришла весть о восстании Костюшка, вспыхнувшем в Польше. Фредерик решил срочно вернуться в Варшаву для того, чтобы принять непосредственное участие в событиях. Однако отец категорически настоял, чтобы сын оставался в безопасности за рубежом. Патриотическому делу он должен был служить искусством. Взлелеянное в мечтах турне превратилось в гонение. Даже музыка не смогла развеять тяжелых дум юноши. Приступы душевной боли, мрачного оцепенения выливались в музыке Шопена мятежными порывами, стремлением активных действий. В это время он написал один из наилучших своих этюдов, так называемый «революционный». Шопен получил убийственную весть о разгроме восстания Костюшка и капитуляции Варшавы. Он попытался вернуться на родину, но эта попытка не удалась, ему не дали разрешения. В Париж поляка тоже не пускали. Он потерял родину и как бы осиротел. Друзья помогли ему оформить визу в Лондон проездом через Париж. Так он оказался в столице Франции. В вольнодумном Париже Шопену дышалось легче. Этот город объединял либеральную интеллигенцию из всех стран мира. И Париж, который трудно было удивить оригинальностью, достаточно быстро склонился перед несравненной поэзией звуков польского музыканта. Шопен покорил его своей чувственной игрой и вместе с Ференцем Листом был признан лучшим пианистом мира. Но в личной жизни Шопену не везло. Родители его невесты Марии Вадзинской не дали разрешения на их брак. А потом начался его многолетний и сложный роман с писательницей Жорж Санд. Одни хвалили ее материнскую опеку над младшим на 6 лет музыкантом, другие называли ядовитым растением, отравившим все его существование. Так или иначе, эти отношения длились 10 лет и то вдохновляли, то истощали Фредерика. Вместо светлых лирических произведений он все чаще стал создавать драматичные. Тогда же появилась вторая соната с известным похоронным маршем. Последние годы жизни композитора были печальными. Умер его друг Ян Матушинский, а позже скончался его отец. Ссора и разрыв с писательницей Жорж Санд сделали Шопена совсем одиноким. Обострилась болезнь легких, которой он страдал с давних лет, и в последние годы он почти ничего не писал. Шопен умер в своей парижской квартире 17 октября 1849 года. Согласно его воле, на отпевании в церкви Святой Мадлен прозвучали фрагменты реквиема Моцарта. Похоронили Шопена на парижском кладбище Пар-Ла-Шез. Но, умирая, композитор завещал своей сестре Людовике похоронить его сердце в Польше. Так композитор-романтик желал, чтобы хотя бы его часть вернулась домой. Согласно завещанию, сердце его было перевезено на родину и захоронено в соборе Святого Креста в Варшаве, где и находится по сей день. И сегодня, прогуливаясь по Кракову, каждый может лично отдать должное великому композитору, музыка которого по праву принадлежит человечеству, но сердце отдано лишь горячо любимой им Польше.
В кинотеатрах Украины начался показ документального фильма «Где ты, Адам?». Он погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой горы Афон и рассказывает о жизни его игумена, старца Григория Зумиса. Съемки ленты продолжались почти 4 года. Режиссер ленты Александр Запороченко. По благословению игумена Дехиара съемочная группа смогла посетить все уголки обители, в том числе обычно закрытые для паломников. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди 21 века. Напомним, что впервые ленту показали широкой аудитории в рамках 17-го Киевского международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года. Картина получила гран-при фестиваля. После этого фильм побывал на международном кинофестивале «ПЕВ» в Эстонии, кинофестивале «Окно в Европу» в России. Демонстрировалось в Киевской, Санкт-Петербургской и Московской духовных академиях. В глобальной сети фильм выложат после кино и телепоказов. Сегодня это была последняя новость нашей программы. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!